Голос пророков. Малахия. Царь Давид, сладкий певец Израиля, провозглашает Господу Богу. «Общник я, или друг, всем боящимся Тебя и хранящим повеление Твои». Давид принадлежал группе, которая является ключом к истории Израиля. Она называется в еврейских писаниях остатком, духовным Израилем, национальным Израилем. Пророк Илия жаловался Богу в свое время. «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, и моей души ищут, чтоб отнять ее». Господь ответил Илии: «Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колена не преклонились пред Ваалом, и всех сих уста не лебезали его». К времени пророка Исаии число этого духовного Израиля настолько уменьшилось, что он заявил: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, что Содом, уподобились бы Гоморре». И теперь, после пленения, в дни пророка Малахии, мы опять встречаем этот остаток. Но боящиеся Бога говорят друг другу: «Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». 3 глава, 16 стих. Эти слова производят красивую картину, содержащую личности, о которых дважды провозглашено «боящиеся Бога». Они стоят в ярком контрасте с остатком населения. Когда пророк Малахия приближается к последней части своего пророчества, пророческого слова Господа к Израилю, 1 глава, 1 стих, он возвращается к предмету суда на очень глубоком уровне. Разницы изображаются между теми, кто служит Богу, и теми, кто не служит, и не только в настоящем, но гораздо важнее в день Божьего великого судебного следствия. Божие обетование в книге Малахии 3 главе с 13 по 15 стих воплощает специальную и серьезную важность. Он начинает смелого провозглашения. «Дерзостны предо мною слова ваши», — говорит Господь, 13 стих. Господь обвиняет свой народ в ропоте против Него. Слова, переведенные «дерзностны предо мною слова», являются одними из четырех употреблений в еврейских писаниях, которые принадлежат к теме ропота. Намерение этого ропчущего мотива выражает больше, чем недовольство или неудовлетворение. Оно скорее описывает открытое противление. Это был таков вызов, который дети Израиля дали Моисею и Аарону, даже самому Богу, когда они роптали во время странствования в пустыне. Такого рода действия, если продолжаются, оканчиваются в разрушении. В стиле диспута Малахии опять рассматриваются люди, как те, которые требуют доказательства в таком формальном обвинении. «Вы скажете, что мы говорим против тебя», 13 стих. Доказательство их вины обнаруживается в заявлениях, которые они делают друг другу. Их собственные слова делаются их обвинением. Бог слышал их разговоры. «Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и входили в печальные одежды пред лицом Господа Саваофа». 14 стих. Тщетно ли служение Богу? Они так считали. Слово «тщетно» поддерживает обвинение противления. Это то же самое выражение, употребляемое в их условиях завета относительно употребления имени Бога. Эти требования также утверждали, что там не было никакой пользы в исполнении постановления Его. Опять имеется выражение, употребляемое во всем еврейском писании, относящееся к требованиям завета Израиля, обоих священника и людей. Спорщики с Малахией действительно искали пользы от соблюдения постановления завета, заключенного с ними. Эти два смелых утверждения следуются третьим и последним дерзким заявлением. Ничего не приобретается отхождение в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. Удивительным фактом является то, что те же самые работники были активны в храме. Они религиозно исполняли церемонии. Они одевались в черные вретища и даже чернили свои лица в специальном акте печали, поста, чтобы передать очевидную печаль, скорбь и покаяние за грех и положение Израиля. Однако, все предприятие оказалось притворством с их стороны. Достоинство приписывалось к самому акту. Оно было лишено в одни Малахии, как и в одни Исаии, истинного благочестия, требуемого Богом, который видит сердца. Несмотря на это, они обвиняли Бога Завета Израилева. В 15 стихе эти обвинители теперь готовы представить свою оценку на основании их подразумевания. «И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивает себя делающие беззаконие, и хотя искушает Бога, но остаются целым». Эти насмешки, записанные в 15 стихе, были названы странными блаженствами. Первое. Блаженны надменные или гордые. Второе. Блаженны творящие зло, ибо они будут преуспевать. Третье. Блаженны те, которые искушают Бога, ибо они познают избавление. Конечно, это глупые заключения, основанные на неубедительных доказательствах. Они диаметрально противоположны Божьим прежним выражениям в этой главе, стихи с 10 по 12, когда Он приглашает их к послушанию и обещает излить больше благословения, чем они имеют способность принять, и возвеличить их и сделать их благословением для народов. Однако это превратное отношение преобладало среди священников и народа. Такие ложные допущения остаются современными даже в наших обществах сегодня. Часто имеется действительный страх у многих людей относительно надменных презирателей и неповинующихся Богу, которые, кажутся, наслаждаются безопасностью и преуспеванием. Псалмопевец стоял пред этим вопросом. «А я едва не пошатнулись ноги мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Так не напрасно ли я очищал сердце мое? И я думал, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Насмешники, однако, не идут во святилище или в присутствие Божие за ответом, как псалмопевец, пророк Аввакум, Малахия, духовный остаток в Израиле и тысячи других на протяжении столетий в наше собственное время. Фокус теперь перемещается в 16 стихе на верную маленькую группу, которая истинно боится Господа. Опять Господь рассматривается как внимательно слушающий их разговор. Содержание, однако, их разговора друг с другом является в основном отличающимся от тех, слова которых грубо говорят против Господа. Этот центр верных, которых высокое и святое уважение к Господу составляло их первостепенный мотив в жизни, включая истинного духовного Израиля в сравнении с нечестивой массой людей, которые считали себя религиозными. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь. Они поощряют друг друга к верности и истинному послушанию и ожиданию, особенно во свете безбожных отношений, выраженных большинством. Верные слова и верные дела часто могут показаться потерянными, но они записаны, провозглашает Малахия, в Божьей памятной книге, 16 стих. Вкратце, боящиеся Бога и почитающие Его имя верили Богу, как Авраам, который считал Бога верным, ибо знал, что верен обещавший. Поступая так, этим, как Аврааму, вменилось в праведность. Этот маленький остаток ставит высочайшую оценку имени, то есть существу и характеру Бога. В таком переучете личность Божия и Его обетования становятся их самыми ценными обладаниями. Памятная книга встречается только здесь, в Ветхом Завете, несмотря на то, что имеется несколько ранних ссылок на книгу, в которой Бог записывает имена своего народа. Божественные книги, непорочно записанные, однажды будут открыты, и награды, и наказания исполнены. Пророчество Малахии о будущем теперь показывает, что во всем не все равно, является ли личность таким образом праведная или неправедная. «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим и неслужащим ему». 3 глава с 13 по 18 стих. Удел верного остатка и нарекающих, хотя религиозных, отвратителей, не тот же самый. Величайший раввин из Тарса, ставший апостолом Павлом, провозглашает: «Так и в нынешнее время по избавлению благодати сохранился остаток. Целый день Господь говорил через пророка Исаию: „Я простирал руки мои к народу непослушному и упорному“. Господь Иисус Христос все еще призывает: „Придите ко мне все, тружающие и обремененные, и я успокою вас. Аминь“.